В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 16 августа. Сейчас в Сухуми, Цхинвали и Тбилиси 21 час в нашем выпуске. В Тбилисском государственном университете сегодняшний день новый ректор Владимир Попава. Президиум Верховного суда де-факто Республики Южная Осетия, рассмотрев надзорную жалобу главы Народной партии, принял решение вернуть суд первой инстанции для повторного рассмотрения иска. Также наш в нашей программе рубрики «Городской репортаж», «Гость недели» и другие темы. А вначале, как всегда по традиции, выпуск международных новостей. Их представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: жертвами столкновений в Египте сегодня стали десятки человек. Взрыв в Бейруте, погибли 22 человека. На Украине от властей требуют ответа на действия российской таможни. Десятки человек были убиты сегодня в столкновениях в Египте, где тысячи сторонников смещенного с поста президента Мухаммеда Мурси вновь вышли на улицы Каира и ряда других городов. В ходе столкновения в городе Исмалия сотрудники сил безопасности открыли по демонстрантам огонь. Только в Каире, по данным источников в службах безопасности, погибших не менее 50. Центром протестов в египетской столице сегодня стала площадь Рамзеса. Сообщается о столкновениях и в ряде других городов, в том числе в Александрии. Ранее поддерживающее Мурси движение «Братья-мусульмане» призвало своих сторонников провести сегодня «Пятницу гнева». В Каире на улицы вышли тысячи людей. Министерство здравоохранения опубликовало новые данные о погибших в Египте со среды, когда начались волнения, вызванные разгоном полиции двух протестных лагерей исламистов в Каире. По данным ведомства, число жертв превысило 620. Совет безопасности ООН призвал всех египтян проявлять сдержанность, подчеркнув необходимость усилий по национальному примирению. Новые власти Египта отвергли критику международного сообщества по поводу применения силы против манифестантов, подчеркнув, что эта критика основана не на фактах и чревата активизацией незаконных вооруженных групп. Российские туристические компании прекратили продажу туров в Египет из-за обострения политической ситуации, сообщила сегодня исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе. Накануне рекомендация прекратить продажу туров в Египет была опубликована на сайте Ростуризма. По словам Ламидзе, туристы, уже купившие билеты в Египет, имеют право вылететь, но это крайне нежелательно. Жертвами мощного взрыва в пригороде Бейрута стали 22 человека. Таковы новые данные, переданные сегодня Министерством внутренних дел Ливана. Опознание погибших продолжается. Взрыв произошел накануне на оживленной улице на юге Бейрута, в районе, который считается оплотом экстремистской шиитской группировки Хезболла. Ответственность за взрыв взяли на себя суннитские боевики. За последние несколько недель это уже второе нападение на позиции Хезболлы. Инциденты в Бейруте вызвали растущие опасения, что гражданский вооруженный конфликт в соседней Сирии может распространиться на территорию Ливана. Хезболла является союзником сирийского президента Башара Асада.
Эхо Кавказа. Новости.
На Украине оппозиционная националистическая партия «Свобода» потребовала от руководства страны симметричного ответа на усиление контроля за украинскими товарами российской таможней. По сведениям РИА Новости, украинские компании заявляют о практическом блокировании своих поставок на российский рынок. Федерация работодателей Украины оценивает возможные потери экспортеров в 2,5 миллиарда долларов. Бывший президент страны Виктор Ющенко считает, что экспортеры стали заложниками попыток российского руководства заблокировать движение Украины в Евросоюз. Сегодня вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе связанные с таможенным оформлением грузов на границе, обсудили по телефону президента России и Украины Владимир Путин и Виктор Янукович. Днем ранее в российском правительстве заявили, что решение по грузам принималось не на уровне министров, а таможенными органами. В российской правительстве выразили озабоченность ситуацией, подчеркнув, что это сказывается на торгово-экономических отношениях. Российская прогуня шестом Елена Исинбаева, которая подвергла резкой критике за ее высказывания о гомосексуальных отношениях, утверждает, что ее неверно поняли. По словам Исинбаевой, она против любой дискриминации на почве сексуальной ориентации и хотела лишь сказать, что люди должны уважать законы стран, в которых они находятся в качестве гостей. В пятницу спортсменка также отметила, что английский не является для нее родным, поэтому и возникло недопонимание. Спортсмены гомосексуальной ориентации, их друзья, близкие сторонники во всем мире накануне приближающейся зимней Олимпиады в Сочи открыто критикуют новые российские законы о запрете гей-пропаганды, рассказывает Александр Гостев.
Для одного известного конькобежца выразить свое отношение к происходящему – это пролететь по льду со значком на груди, окрашенным в цвета радуги. Для еще одного фигуриста – просто остаться собой, блистая причудливым костюмом и позволив собственному супругу поцеловать себя прилюдно после соревнования. Но оба этих спортсмена, которые готовятся приехать на Олимпиаду в Сочи, знают – в России их могут арестовать за то, что называется пропагандой гомосексуализма. Однако и новозеландский конькобежец Блейк Скеллеруп и американский фигурист Джонни Вейер считают, считающие себя русофилом, отказываются прислушаться к призывам некоторых своих коллег и общественных активистов бойкотировать зимние Олимпийские игры 2014 года. По их мнению, именно Сочи – лучшее место, чтобы выступить против того, что они считают гомофобией. 28-летний Скеллеруп пока единственный атлет, открытый гей, подтвердивший свое участие в играх.
Я слишком долго скрывал свою ориентацию, и моя жизнь была очень невеселой. Я не собираюсь делать вид, что я являюсь какой-то другой личностью только ради каких-то правил, существующих в одной конкретной стране.
Фигурист Джонни Вейер, двукратный олимпийский чемпион, всегда выделялся на льду удивительными искрящимися костюмами с перьями и блестками. Он говорит по-русски, состоит в браке с мужчиной с русскими корнями, коллекционирует чебурашек и называет Москву любимым городом. Открытым геем он признал себя в январе 2011 года. В интервью «Радио Свобода» он рассказывает, что не собирается надевать значки и размахивать радужным флагом. По его мнению, сам его приезд в Сочи уже будет четким обозначением позиции.
Как я понимаю, если я буду участвовать в играх, мой муж, вся его семья и вся моя семья также будут там как одно целое. Я думаю, это будет прекрасное общее заявление. Для семьи иммигрантов из России, живущих в США, поддержка супруга своего сына гея – это что-то очень современное и очень новое, и это точно четкое обозначение позиции.
Александр Гостев, Радио Свобода.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. В Тбилисском государственном университете имени Ивана Джавахишвили сегодняшнего дня новый ректор, 28-й по счету. Им стал Владимир Попава, который в разное время был министром экономики, депутатом парламента Грузии, занимался политико-экономической экспертизой. За него проголосовали 10 из 12 членов академического совета. Одновременно с тайным голосованием перед зданием университета проходила акция протеста студентов. На темы работала моя коллега Нона Суварян.
Студенты, собравшиеся на акцию протеста, были недовольны принципом избрания ректора. Они заявили, что глава ТГУ должна выбирать не группа людей, а весь профессорско-преподавательский состав университета. Молодые люди спокойно заняли места на ступеньках, держа в руках плакаты. Они не скандировали лозунги и не выступали. Лозунги были на их плакатах. Нет политизированному академическому совету, нет политическим влияниям. При помощи плакатов студенты напоминали членам совета, что те подотчетны университетскому коллективу, как заявил один из студентов.
С сентября начнем акцию с целью, чтобы в университете решения принимали не 12 человек, чтобы в этот процесс было включено как можно больше профессоров. Лучше 12 человек ситуацию знают 1000-1200 профессоров.
Гораздо горячее страсти кипели в самом университете. Некоторые кандидаты утверждали, что выборы были формальными. Например, так считает экс-кандидат в ректора Георгий Кавторадзе.
Это было зрелище, на которое у меня был пропуск. Хочу поздравить господина Владимира с этой недостойной победой. Он нарушил правила игры демократических выборов, наладив связь с членами академического совета.
Другой экс-кандидат Мираб Цагарели уверен, что кандидатура Попава была заранее согласована с членами совета.
События последних двух дней породили определенные сомнения. Например, что Читашвили снял свою кандидатуру в пользу Владо Попава после того, как выступила перед советом, рассказала о своей концепции. Если бы она сделала это раньше, раньше, это вызвало бы меньше сомнений.
Владимир Попова за ходом голосования не следил в здании университета. Он пришел лишь после того, как стало известно об итогах голосования членов Академического совета. Здесь он сделал первое заявление в качестве избранного ректора главного вуза страны.
Много всего нужно изменить. В первую очередь университет должен дать знания международного уровня. Отдельное направление – усиление научных исследований в университете, включенности студентов в научную деятельность.
Как заявил Попова, бюджет университета нужно использовать рационально, а у каждого профессора должна быть адекватная зарплата. Членами избирательной комиссии были 7 сотрудников ТГУ и 2 представителя НПО. За 28-м процессом голосования в университете следили 9 НПО после выборов ректора. Глава Ассоциации молодых адвокатов Арчил Кайкацишвили предложил свою оценку.
Процедура прошла в спокойной атмосфере. В течение 2 часов, пока проходило голосование, не было зафиксировано замечаний, неполадок, жалоб.
Представители Академического совета, в свою очередь, утверждают, что никакого давления на них не было. Один из них, Александр Шингалая, прошедшие выборы назвал справедливыми.
Каждый член совета был свободным, чистым перед совестью. Лично я проголосовал за Ладо Попава, потому что он достойный ученый, у него большой научный и преподавательский опыт. Он академик Академии наук, у него большой опыт в управлении. С учетом всех этих компонентов, он был лучшим кандидатом.
Не пришел на голосование лишь уже бывший ректор Александр Квиташвили, однако позже он встретился с Попова в университете, поздравив его с избранием. Накануне выборов ТГУ разразилась горячая полемика. Ее вызвала законодательная поправка, согласно которой исполняющего обязанности ректора должен назначать премьер-министр страны. Эта инициатива вызвала серьезный протест со стороны большой части общества. Против нее выступили и некоторые члены правящей коалиции. Поправку отозвали. Что касается Владимира Попова, то новый ректор – избран на 4 года. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Координационный совет политических партий движения Абхазии продолжает проводить встречи в районах самопроглашенной республики. Вслед за встречей с жителями Ачимчирского района 10 дней назад, сегодня прошла встреча с жителями Гудаутского района, на которую пришло более 500 человек. Рассказывает наш постоянный автор Инал Хашик.
Сегодня в Гудауте состоялась встреча представителей Координационного совета политических партий и движений. Это своего рода орган, собравший в себя всю абхазскую оппозицию. Так вот, сегодня состоялась встреча этого Координационного совета с жителями Гудаутского района. И на собрании, на котором присутствовало примерно 500-600 человек, выступили практически все лидеры оппозиции, начиная там от Рауля Хаджимба и там заканчивая лидером Народной партии Якуба Малакоба. И говорили, конечно же, о существующих проблемах в абхазском обществе и в государстве. Сейчас достаточно кризисная ситуация складывается. Происходит сбой с поступлением в Абхазию российской финансовой помощи, есть задолженности по зарплате. Ну и кроме этого возникают проблемы разного характера, от экологии до правоохранительной системы. И все наперебой говорят о необходимости проведения реформ. И вот Координационный совет ставит своей целью выработать программу мер по реформированию не только системы управления, но и в других отраслях. И сейчас это вторая такая большая встреча. Первая встреча состоялась дней 10 назад в Ачимчире, и сегодня в Гудауте. Следующее уже будет планироваться уже, наверное, в других районах. И тем самым Координационный совет собирается как бы активизировать свою деятельность. Надо сказать, что помимо того, что как бы сейчас говорится представителями Координационного совета о необходимости проведения личного рода реформ, тем не менее какой-то особой единой программы действий пока у нее нет. Пока есть какие-то консультации, есть какие-то сроки для себя выведенные по тем или иным программам. И все сложится к мысли, что, учитывая то, что сейчас парламент находится на каникулах, и все ждут помимо окончания этих каникул еще и наступление 30 сентября, то есть когда будет отмечаться 20-летие победы в Грузино-Абхазской войне, вот после этого, наверное, откроется такой новый политический сезон в Абхазии, который обещает быть жарким, и, возможно, поэтому представители Координационного совета вот пытаются все-таки держать в тонусе своих сторонников.
Рассказывал наш постоянный автор Инал Хашик. Говорит радио «Эхо Кавказа», Сухумец, инвалид Тбилиси, 21 час 15 минут. Как всегда по пятницам в нашей программе рубрика «Госнедели». Сегодня в ней живущий в Германии грузинский философ Георгий Майсурадзе беседует с моим коллегой Демисом Паландовым.
Гость недели. Георгий, вы сегодня приехали в Прагу, очень приятно вас видеть. Тема такая актуальная, глобальная, как раз к сегодняшнему дню подоспела. Я хотел с вами поговорить об идее переименования Тбилисского аэропорта, представителя грузинской мечты. Предлагают присвоить ему имя первого президента Грузии, Звиада Гамсахурдия. Понятно, что эта фигура для Грузии важная. Этот человек стоял действительно у истоков новой грузинской государственности, но вместе с тем однозначно эту фигуру не назовешь. Как вы вообще относитесь к этой идее?
Я однозначно негативно отношусь к этой идее. Я был шокирован, когда услышал про это. Я думал, что это анекдоты. Никто всерьез не может сейчас с таким предложением выйти. Просто ума непостижимо. Потому что, во-первых, сторонников Гамсахурдия не настолько много, чтобы они повлияли на президентские выборы сейчас в октябре. Просто это какой-то дегенератизм у некоторых членов парламента Тбилиси, Сакрыбулут. Вместо того, чтобы решать огромные, очень важные проблемы в Тбилиси, они занимаются такой ерундой, как называем именем Гамсахурдия аэропорт. Это и политически очень-очень плохой, так скажем, месседж. Не только для Грузии, но и для грузинских соседей и для мира, мировой политики. Гамсахурдия однозначно не только первый президент и бывший лидер национального движения Грузии, конечно, он этим был, но какую политику он вел? Кто виноват? Все этнические конфликты, в первую очередь, в политическом смысле, это на совесть Гамсахурдия и его политического окружения.
А можно ли вот так вот персонифицировать все зло в одном человеке? Мне просто кажется, что Гамсахурдия, он не просто лидер национального движения, такой вот прирожденный вождь, который вышел на поверхность.
Вот именно, он вообще-то... Он не только политик, а он какой-то, в каком-то смысле вождь. Вот именно такие термины подходят, но... какой-то пресвитер или верховный жрец, потому что его политика — это не политика. Это
но вспомните выборы. Смысле, ему отдали свои голоса грузины.
После этого отдавали еще Варнадзе, а потом Саакашвили. То есть это вот именно советский симптом.
То есть вы считаете, что он был идеологом грузинского такого агрессивного национализма?
Да.
А может быть, наоборот?
Создателем.
Нет, может, я быть, не думаю. Грузинское общество просто проходила такую серьезную националистическую фазу, и этот вождь просто отвечал чаяниям народа?
Конечно, была база для такого национализма и такого агрессивного национализма. Конечно, постсоветские национализмы появились еще в советское время. И в Грузии, и в Армении, и в Азербайджане, и в Осетии, в Абхазии. Везде, везде. И потом конфликт начинается между этими национализмами, которые были созданы еще во время Сталина. При Сталине. Я именно сейчас в Берлине занимаюсь историей появления национализма, вот советской версии национализма, которые начали создаваться и оформляться при Сталине. А Гамсахурдия, можно сказать, что он был химией, лакмусовая бумага. Он показывает суть. Это была какая-то очень плохая судьба для Грузии, что лидером стал вот именно такой человек, который самые темные силы, которые были в Грузии в течение многих лет в советское время, он открыл, дал направление. Вот по отношению к абхазцам, слова Звиада Гамсахурдия, абхазской нации не существует. После этого для меня...
Да, это был 88-й год, насколько
да,
я помню.
88-й или 89-й год. Угу. Есть запись, когда он выступает перед зданием тогдашнего парламента, заявляет, что вот абхазской нации не существует. Это было уже началом конфликта. то, что грузины, абхазы, ну, я говорю в первую очередь о грузинах, я как грузин буду о грузинах говорить.
Но все-таки не Гамсахурди начал войну в Абхазии, да? На его совести скорее лежит конфликт с осетинами.
Он приготовил этот конфликт. И, да, но он не успел. Он занимался каким-то, вот как в романах его отца Константина Гамсахурди. Он инсценировал какие-то романы, ставший президентом Грузии. В первую очередь упразднил он Южную Осетию, потом ввел войска, которые не существовало в Грузии. Атмосферу конфликта он создал. В том Китуване, когда он вел войска в Сухуми, это другое дело. Но почва была уже готова. Этот термин «сепаратисты Апсуа» это выдумал Звиад Гамсахурди. Я слышал первый раз от Звиада Гамсахурди. Мне было сколько там, 18 или 19 лет, да, был студентом.
Но вот все-таки, если, Георгий, вы изучаете как раз вот национализмы, которые зарождались в советское время, есть такой вопрос, насколько неизбежен был этот конфликт между абхазским и грузинским национализмом? Был какой-то другой вариант развития событий?
Конечно, был другой вариант, просто у ни одной стороны не было воли того, чтобы как-то рационально подойти к этому вопросу. Я могу опять-таки говорить о грузинской стороне, национально-освободительном движении Грузии. Меньшинство было одна сила, это было общество Ильи Чавчавадзе, руководил лидером этого общества был Зураб Чавчавадзе. Я смотрел несколько записей его выступлений в Сухуми, и в Гаграх, и в других городах, когда он призывает всех, мы братья, мы друзья, мы одного рода, мы этот конфликт навязан. Ни в коем случае не должны разжигать этот конфликт, и наоборот, мы должны сесть за столом и решать все в разговоре и в дискуссии. Это был, возможно, путь, но Грузия, к сожалению, шла за Гамсахурди, а не за Чавчавадзе или за другие лидеры, которые были в меньшинстве.
Что ж, давайте вернемся, собственно, к сегодняшней Грузии. Есть еще один вопрос, касается он тоже символов не только Звиада Гамсахурдия, но и Иосифа Виссарионовича Сталина. Опять хотят увековечить в виде памятника. Недавнее интервью патриарха, в котором он говорит о великом человеке, великом грузине. Что это? Как это охарактеризовать? Какими словами описать сегодняшнюю ситуацию в Грузии, сегодняшнюю историческую точку?
Одним словом можно это выразить так. Это маразм называется, бешенство, какое отупление людей, которые видят в Сталине какого-то великого человека. И что же это великие творения Сталина? Что он убивал людей, уничтожал людей, создавал этот...
Но он чуть ли не спас церковь. Вот это
да, конечно,
представлено именно так.
Церковь в долгу Сталина. Грузинская церковь и русская церковь. Это не мое открытие или моя собственная какая-то личная идея, но ученые занимаются уже... Сталинизм – это есть какой-то моделированная современная форма православия русского миссионизма. Очень много можно об этом говорить, но у нас время...
Но это византийская модель.
Византийская модель,
да.
Конечно.
Но вот ее возрождение, я не знаю, в какой-то форме в Грузии, в современной, мы это видим. Я просто понять не могу, чего хотят лидеры грузинской мечты. Я пытаюсь понять, куда, собственно, Бедзина Иванишвили поворачивает страну.
Ну, собственно, Бедзина Иванишвили, он уже несколько раз заявлял, что он неверующий, хотя и ходит в церковь и участвует в этих ритуалах. Но это уже какая-то форма. Боюсь, что еще долго будет длиться эта форма, хотя и внешняя форма. Я не думаю, что основная часть что-нибудь понимает в православии или в религии. Это какой-то ритуал, все собираются в церквях, устраивают какие-то ритуалы или участвуют в этих ритуалах. Конечно, грузинская православная церковь сегодня в Грузии играет очень негативную роль. Это как-то противоречит движению эпохи и вообще развитию страны. Ну, они однозначно против западных ценностей, против демократии. Это однозначно.
Это очень интересно. Я сегодня как раз прочел статью одного российского журналиста. Вообще, в последнее время российские журналисты часто пишут о Грузии. И он написал о едином православном пространстве, в которое будет включена Россия, Грузия, Абхазия и Южная Осетия. Этими словами заканчивался такой достаточно большой текст. И эти слова я встретил в разных вот этих статьях, в той или иной вариации. Да? Сегодня Россия как раз пытается прощупать такой путь возвращения Грузии. И, как пишет один блогер грузинский Бергман, конвертиком для Грушеньки выступает Абхазия и Южная Осетия. Тоже не совсем понятно. Бедзина Иванишвили говорит о евроатлантической интеграции. Но что вот делать вот с этим проектом? Насколько он силен? Не повернет ли Грузия в эту сторону? Насколько конвертик заманчив?
Я все-таки думаю и надеюсь, что такого невозможно сейчас и в Грузии делать, потому что, несмотря на силы влияния церкви...
Это надежда или это...
Я надеюсь, что это не получится. Это не только надежда, но и настолько основные политические силы в Грузии, в грузинской мечте. Это коалиция, да, это не партия. Есть в составе этой партии и логисты, и статисты, скажем так. У логистов есть мозг, знание, профессионализм. Слава богу, вот именно эти логисты, и у них сознание другое, это демократические.
Но с другой стороны, это общество, в котором 95% населения главным авторитетом называют патриарха.
Я все-таки думаю, что все эти статистики переувеличены. Часто эти социологические работы проходят не на профессиональном уровне. После событий 17 мая, когда церковь устроила погром над...
Ну, не совсем церковь, да, но церковь представители была. Церкви там
это
были,
была церковь,
да, конечно.
Это была церковь, они хотя говорят, что вот при чем мы тут. Епископы были, участвовали в этом погроме. И заявление патриарха, это была санкция на погром этих демонстрантов.
Но это была такая масштабная демонстрация силы церкви.
Да, они продемонстрировали свою силу, именно Бедзина Иванишвили.
Но будут ли они эту силу вот каким-то образом превращать в политическую силу?
Надеюсь, что не получится, потому что у них, хотя и денег очень много, они совокупили огромное богатство при Саакашвили, как ни странно, как будто они были против Саакашвили, но они стали бы такими мощными, богатыми при Саакашвили. Но без мозгов чему не помогает. Слава богу, они именно такие.
Это был гость недели, грузинский философ Георгий Майсураза. И поскольку беседа с ним началась с обсуждения новости о возможном присвоении аэропорту Тбилиси имени Дзвяда Гамсахурдия, следует прочитать новость, которая опубликована была вечером на сайте «Грузия онлайн». Аэропорт Тбилиси не будет назван именем первого президента Грузии Дзвяда Гамсахурдия. Указанная инициатива была заблокирована на слушаниях комиссии городского собрания Тбилиси после того, как этот вопрос сняли с повестки дня по требованию республики. Республиканской партии.
Эхо Кавказа.
А теперь переходим к российским новостям. Оппозиционная тема. Участник прошлогодней акции на Болотной площади в Москве Виктор Захаров уже больше года пытается добиться возбуждения уголовного дела по факту его избиения на митинге 6 мая. По его словам, у него было, его ударили дубинкой, у него была расчищена голова. Но 16 августа суд вынес постановление. Нарушений в действиях следователя нету. Отказ возбуждения дела был признан законным. И защита Виктора Захарова это решение будет обжаловать. Жаловать и готовиться к дальнейшей борьбе. Слово Наталье Джампаладовой.
Как рассказывает Виктор Захаров, 6 мая 2012 года он был в группе, которая занималась организацией митинга. Практически все время он провел возле сцены на Болотной набережной. Когда стало понятно, что митинг не состоится, он отправился в сторону кинотеатра «Ударник», где и был избит сотрудниками полиции.
Это было 7 часов 20 минут, когда две цепи, цепь полицейских налетела на невооруженную цепь демонстрантов и стала их избивать дубинками, руками, ногами. Но я как раз оказался в самом первом ряду. Мне дубинкой разбили голову. Рядом был Илья Яшин и Илья Пономарев, которые сказали: «Ой, тебя надо к врачу». Они взяли меня под руки и отвели в скорую. И скорая сказала: «Надо шить голову, повезем тебя в больницу». От меня отвезли в больницу в Сокольник. Я был такой не самым избитым среди людей, которые были 6 мая на Болотной. Но тот факт, что я попал в скорую, а потом в больницу, и из больницы я вышел со справкой, и я прошел по всем сводкам, да, как человек, который заявил, что был избит полицейскими, только это дает мне право каким-то образом пытаться обжаловать действия полиции.
А обжаловать действия полиции Виктор Захаров пытается уже больше года. В июне 2012-го он написал заявление в Следственный комитет с просьбой заняться его делом. Сначала следователи действительно пытались разобраться в том, что произошло на Болотной площади, говорит Виктор Захаров. Однако в августе дело передали другому следователю, который объединил заявление Виктора Захарова с заявлениями от других граждан, в том числе от Алексея Навального, Сергея Удальцова, Льва Пономарева, и пришел к выводу, что нет основания. оснований для возбуждения уголовного дела. Жалобу на отказ следователя Смирнова возбуждать дело Виктор Захаров подал 28 апреля 2013 года. По закону суд обязан рассмотреть подобное обращение в 5-дневный срок, однако заседание постоянно откладывали, говорит Виктор Захаров. 15 августа с 4-й попытки Замоскворецкий суд все-таки рассмотрел жалобу Виктора Захарова.
Я уже в который раз убеждаюсь, что прокурором в нашей стране может быть любой человек, который может заучить две строчки. Мы в течение часа говорили, рассказывали судье, что мне нанесли побои. Следователь Смирнов в течение года не следовал ничего, не предпринял никаких попыток разыскать этих полицейских, не спросил у меня фотографии этих полицейских, которые у меня были, и о чем я ему говорил. Никаких следственных действий не было. Масса нарушений. Вот все подробно мы судье об этом говорили. Прокурор встал и сказал, мнение стороны там, защиты не обоснованы, доводы следствия законные и точка.
16 августа судья вынесла решение. Действия следователя Смирнова признаны законными. Оснований для возбуждения уголовного дела нет. Адвокаты Виктора Захарова намерены обжаловать постановление суда и добиваться того, чтобы он был признан потерпевшим по делу о событиях на Болотной площади 6 мая. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, Цинвале и Тбилиси, 21 час 30 минут. А в это время, по традиции, у нас выпуск региональных новостей. Выпуск представит моя коллега Любовь Баматова.
Ректором Тбилисского государственного университета имени Иване Джавахишвили по итогам тайного голосования членов Академического совета сегодня избран экс-министр экономики Грузии, доктор экономических наук профессор Владимир Папова. Бывший ректор ТГУ Александр Квиташвили принял решение покинуть должность 12 июня в связи с поправками, вносимыми в закон о высшем образовании. Папова приступит к исполнению обязанностей после принятия академических советом соответствующего постановления. Выборы ректора проходили на фоне акции студентов перед первым корпусом вуза. Участники акции требовали предоставить университету свободу. В Сочи накануне состоялась встреча президента России Владимира Путина и главы самопровозглашенной Республики Абхазия Александра Анкваба. Как сообщил официальный представитель абхазского лидера Кристиан Бжани, в ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего российско-абхазского сотрудничества. В частности, Путин и Анкваб обсудили возможность ликвидации последствий стихийного бедствия, имевшего место в Гагрском и Ачемчирском районах Абхазии, сообщает грузинское агентство Интерпресс Ньюс со ссылкой на информацию об СМИ пресс. В самопровозглашенной Республике Южная Осетия планирует развивать собственную гидроэнергетику. По заявлению председателя Комитета по промышленности, транспорту и энергетике Василия Дзасеева, водные ресурсы республики позволяют построить в сеть гидроэлектростанции, способных производить собственную электроэнергию объемом в два раза больше, чем население и промышленные предприятия потребляют в настоящее время, сообщает информагентство РЭС. По словам Дзасеева, в республике побывали российские специалисты, которые изучили водные ресурсы Южной Осетии и пришли к выводу, что можно построить сеть гидроэлектростанций общей мощностью в 75-80 мегаватт-часов. Национальная статистическая служба Грузии Грустат распространила отчет, согласно которому Азербайджан вошел в первую пятерку стран по объему прямых инвестиций в экономику Грузии в 2012 году, составляющих 59 миллионов долларов или 7% от общего объема прямых инвестиций в страну в прошлом году. Всего в 2012 году в Грузию было направлено свыше 900 миллионов долларов прямых инвестиций из 72 стран.
С новостями дня Любовь Баматова. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа», Сухуми, Цхинвали и Тбилиси, 21 час 33 минуты. Продолжаем наш выпуск материала из Южной Осетии. Николай Дзагоев, известный де-факто республики врач, накануне своего 80-летия, летнего юбилея, отдал в печать свою новую книгу. Автор называет ее «Дневником медика», который работал в самые тяжелые годы вооруженного межнационального противостояния на территории республики. рассказывает наш корреспондент Ирина Кирисаева.
У Николая Дзагоева более чем 60-летний медицинский стаж. Сам он называет себя в шутку семейной аномалией, поскольку родился и вырос в артистической семье. Его родной брат пошел по стопам родителей. В Южной Осетии Николай Георгиевич известен не только как хирург, но и автор многочисленных публикаций и исследований. Например, одно из них посвящено изучению минеральных источников республики. В 2003 году вышла его книга под названием «Записки хирурга», в которой приводились статистические данные ранений в первые годы грузино-осетинского конфликта. Говорят, что на основе этой книги «За пределами Южной Осетии» была написана не одна кандидатская работа. Свою нынешнюю работу Николай Дзагоев назвал «Геноцид осетин и подвиг медиков». Книга скоро выйдет в свет. По словам автора, это дневник врача за последние 25 лет, в котором отражены многие события в период вооруженного конфликта с Грузией. В нем говорится о профессиональном подвиге югоосетинских медиков.
Дело в том, что я по сей день удивляюсь, откуда они взяли, вот проявился у них выдержку, находчивость, терпение, высокая квалификация. По сей день я удивляюсь, как они добирались в больницы во время снайперской войны, когда город был окружен и все улицы обстреливались. Все равно они появлялись в больнице в нужное время.
Николай Дзагоев в своей книге много рассказывает о начале конфликта. Вспоминает, что дал указание вывесить на здании больницы крест, который смастерили из белых простынь. Ему казалось, что грузинские снайперы просто не знали, что стреляют в людей мирной профессии. Но итоги трагичны. По его данным, 29 человек из врачебного и медсестринского состава получили ранения. Погибли 12 человек. Не без гордости рассказывает и о том, как первый президент Грузии Звяр Гамсахурдия дал указание военным привести Дзагоева в Тбилиси. Гамсахурдия раздражало, что в осажденном Цхинвале без света и газа смертность раненых в больнице была в разы меньше, чем в Грузии. По этой причине Николай Дзагоев, который занимал тогда еще и пост министра здравоохранения, неоднократно попадал в заложники. Один из таких случаев ему запомнился наиболее ярко, поскольку на его глазах убили сопровождающего врача. Кстати, о том, что на Дзагоева началась охота, ему сообщили коллеги из Грузии, которые слышали раздраженную речь Гамсахурдия. Вспоминает Николай Дзагоев.
Один раз позвонили и сообщили нам, что из Джавы на автобус обстреляли 4 раненых в автобусе. Тогда я взял Бестаев, травматолог, и мы поехали. Как только доехали до первого села, там Рашене, там не пропускали, я подошел к одному из них в военной форме, звание полковника, и я говорю, мы медики, пропустите к раненым, мы едем. Он сразу же взял и ударил меня автоматом и говорит, каким собачьим языком вы со мной рассказываете, что я по-русски с ним заговорил. И я упал, и начали меня. Бестаев выскочил, и двоих-троих он свалил. Тогда схватили они огромное дерево, и сзади ударили, и у него был перелом основания черепа и упал. Ну, когда вот это дело подскочил какой-то старший лейтенант, наверное, это был настоящий. А те, которые у нас были, они были тюремщики. Потом ко мне подошел и мне говорит, Батону Николас, вы должны со мной поехать в Тбилиси. Я говорю, зачем? А он мне говорит, что потому что, говорит, по телевизору, говорит, надо выступить, чтобы там не воевали и поняли друг друга. Ну, я знаю, почему, чтобы Дим дал поручение привезти. Ну, я отказался, и тогда схватили меня, перевязали глаза и отвезли куда-то туда. Завели в какой-то подвал, развязали глаза и еще раз повторили, чтобы я въехал в Тбилиси. Я сказал, что хотите, делайте со мной, но я в Тбилиси не поеду. Тогда взяли и повесили меня за руки.
От гибели Дзагоева спасло чудо. Джабая селяне, который оказался в селе, вывез его границы с Южной Осетии, поняв, что убийства и пытки врачей могут широко растиражировать СМИ. А контролировать действия бандформирования у тогдашнего грузинского руководства уже не хватало сил. В августе 2008 года Николай Дзагоев, несмотря на 75-летний возраст, сразу после начала обстрела Цхинвала добрался до работы и не покидал больницу до окончания военного противостояния. Югоостинские медики работали 3 дня в подвале здания больницы, совершенно не приспособленном для лечения больных и раненых. Врачи падали в обморок от усталости и голода. Через месяц Николай Дзагоев будет отмечать свой 80-летний юбилей. В новой книге он не только вспоминает свою работу в самых сложных экстремальных событиях, но и рассказывает о ярких коллегах, спасших многие жизни своих соотечественников. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
А теперь на очереди абхазская тема. Всю последнюю неделю в самопроглашенной республике обсуждали новость о том, что, возможно, раскрыта инкогнито Колха, одного из известных анонимных абхазских блогеров. Другой анонимный блогер распространил информацию, что под ником Колх скрывается министр образования республики Даур Начкебия. Чиновник эту информацию категорически опроверг. На теме работала моя коллега Елена Заводская.
В минувшую пятницу абхазские социальные сети взбудоражила информация о том, что Колха идентифицировали, и теперь вся Абхазия узнает, кто же он такой. Колх – это весьма известный анонимный комментатор популярного сайта «Абхаз-автору». Его отличает приличное владение русским языком. Он производит впечатление человека умного, лояльного к власти. Оценки Колха привлекают внимание посетителей сайта. Он не прочь оскорбить тех, о ком отзывается – чем вызвал на себя жесткую негативную реакцию. В среде пользователей интернета вопрос о том, кто же такой Колх, звучит давно. И вот, наконец, в публичное пространство попала версия о том, что Колх – это министр образования в правительстве Абхазии, известный абхазский писатель, физик, интеллектуал и эрудит Даур Начкебия. Разразился скандал. Некоторые настойчивые пользователи отследили работу Колха на сайте и с удивлением обнаружили его почти постоянное присутствие в сети, что явно несовместимо с должностью министра образования. Поэтому сегодня уже поговаривают о том, что Колх – это собирательный образ, за которым скрывается целая команда комментаторов, отстаивающих интересы власти. Я обратилась к Дауру Начкебия с просьбой аргументировать его заявление на сайте газеты «Нужное» о том, что он не Колх. Попросила его ответить на утверждение о том, что он является идеологом президента, а также на вопрос о том, почему он, насколько мне известно, игнорирует социальные сети. И вот что он мне сказал.
Я являюсь министром образования и провожу курс правительства. Конечно, мы общаемся с президентом, и многие его идеи я разделяю. Но быть идеологом – это нечто другое. Идеолог, в первую очередь, должен быть связан со средствами массовой информации. Он должен выступать в печати и на телевидении. Я журналистом не занимаюсь уже лет 8-9. Идеология была у Айтайры. Мы были идейно спаяны. Другой вопрос – все ли идеи Айтайры воплощены или воплощаются в жизнь? Почему я не Колх? Во-первых, анонимно можно оболгать и облить грязью любого. Для этого не надо иметь ни особого мужества, ни тем более совести. Человек, уважающий себя, никогда не опустится до этого. Унижать ближнего никому не позволено. Я считаю недостойным для себя заниматься этим. В интервью газете «Нужно» я сказал, что признаю только одну анонимность – литературный псевдоним. Конечно, кто-то может возразить, что ник – это тоже литературный псевдоним. Но литература, писательство и то, что есть в социальных сетях – это разные вещи. В социальных сетях не создаются художественные произведения. Там идет прямое общение. Я не понимаю, зачем нужна анонимность, когда ты общаешься и высказываешь свои мысли. Во-вторых, мне слишком дорого мое время, чтобы тратить его на пустое и сомнительное в нравственном отношении дело. Почему я не в социальных сетях? В социальных сетях некоторые снимают табу, накладываемую культурой, воспитанием, средой. И для них это является синонимом свободы. Эта зона по существу дикая. Там культура и цивилизация, как правило, похерены. Опять-таки из-за анонимности и безнаказанности. Большинство из них пишет чудовищно безграмотно. Эта среда интеллектуально убогая. Я не хочу заявлять в этой среде о себе, подпричастным к ней. Может быть, для таких людей имеет место какой-то терапевтический эффект. Когда они высказываются, хоть и анонимно, наверное, происходит сублимация, если говорить по Фрейду. Выплеснув весь свой негатив, они, видимо, успокаиваются и засыпают безмятежным сном. Но я не сторонник такого решения личных психологических проблем.
Слова Даура меня убеждают. Поэтому, кажется, интрига сохраняется. Возможно, впереди нас ждет еще не одна идентификация Колха. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Следите за новостями на нашем сайте эхокавказа.ком.
Сегодня Президиум Верховного Суда самопроглашенной республики Южная Осетия, рассмотрев надзорную жалобу главы Народной партии Роланда Келесаева, принял решение вернуть в суд первой инстанции для повторного рассмотрения иск Келесаева против республиканского избиркома и Министерства юстиции. Этому событию предшествовала долгая конфликтная партийная история, о которой нам и расскажет Мурат Гукимухов.
Подобно тому, как фотограф подбирает из отснятого материала снимки, чтобы у зрителя сложилось правильное представление о далекой стране и времени, в которой жили его персонажи, так и история о рейдерском захвате Народной партии могла бы стать иллюстрацией к эпохе президента Кокойты. В 2009 году единственная в республике оппозиционная Кокойты Народная партия вознамерилась принять участие в парламентских выборах. То ли гарант конституционного спокойствия решил, что партия сможет набрать слишком много голосов и ослабить его контроль над депутатским корпусом, то ли сама возможность проникновения в благородное собрание выскочек с улицы показалась ему кощунственной, но взорвавшуюся партию было решено поставить на место. Сначала в дом Ролана Келесаева вломились громилы в камуфляже и приказали ему покинуть республику. Не то хуже будет. Что такое хуже, в республике знали все. Келесаев уехал во Владикавказ, но проблему в целом это не решило. Однопартийцы провели съезд, выдвинули кандидатов и сдали пакет документов в ЦИК. Власть такую наглость простить не могла. Тогда было принято решение партию подменить. В здании горосполкома провели фиктивный съезд Народной партии с участием людей, которые никакого отношения к ней не имели. Проголосовали за новое руководство, сформировали партийные списки. В общем, все как положено. Одна беда, нет печати. За печатями в штаб Народной партии послали все тех же громил в камуфляже, вспоминает член политсовета Народной партии Фатима Маргиева.
Человеки в масках, с автоматами, окружили штаб Народной партии, а человек 15 ворвались внутрь штаба. В штабе у нас было всего 3 человека, направили на нас автоматы с криками «Ложись, ложись!» Нас запугивали.
А что они от вас требовали?
Они от нас требовали документы, искали листовки и так далее. Но документы уже были направлены в ЦИК. Главное, что им нужно было, это печать, чтобы как-то оформить свой протокол. Но печать у нас была в надежном месте.
Но нет печати и не надо. ЦИК принял документы и без них, вспоминает Ролан Келесаев.
Министерство юстиции предоставило в ЦИК Южно-Осетии справку о том, что якобы произошло смещение руководства Народной партии, что ЦИК должен рассмотреть документы Народной партии под руководством Лева. Данная бумага была фальшивкой. В прошлом году Минюст на наше заявление дал нам ответ о том, что наши учредительные документы не были подменены и что председателем партии являюсь я. Соответственно, Министерство юстиции еще в 2009 году дало заведомо ложную информацию.
Получается, что ЦИК ничего не знал.
Делали вид, что ЦИК ничего не знал. На самом деле они все прекрасно знали. И то, что ЦИК принял документы у них, это тоже было нарушением законодательства Южной Осетии.
Так в парламенте республики появилась вторая по величине фракции Народной партии, занявшая почти треть депутатских кресел. В том же году Ролан Келесаев подал иск на действия избиркома и Минюста. Но Верховный суд отказался рассматривать жалобу, сославшись на отсутствие истца. Решение было незаконным. Суд обязан был рассмотреть жалобу и без заявителя или его доверенного лица, на что сегодня однозначно указала коллегия Верховного суда республики в своем постановлении. Но все же Келесаев благодарен судьям за это решение. Он убежден, что таким образом они саботировали указание властей решить дело в пользу рейдеров.
Надо отдать им должное, то, что они не подписались по тому преступлению. То есть те судьи, они просто-напросто заморозили данное дело.
После смены политического режима из темных шкафов на свет Божий посыпались скелеты. Маргиева и Келесаев требуют выдворить из парламента депутатов, незаконно проникших в законодательное собрание. И суд уже не тот, и президент. А тут еще, как уверяют истцы, рейдеры, видимо уверовавшие в бессмертие режима какой-то, даже не удосужились подсуетиться и подменить документы. В Минюсте и налоговой инспекции до сих пор лидером партии числится Келесаев. Но тогда возникает вопрос, а как все эти годы шло финансирование партии? Кто и как отсчитывал за потраченные деньги. Но это уже сюжет для Генеральной прокуратуры. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Ну и сегодня не обойдемся без важной международной темы. Президент США Барак Обама осудил действия египетских властей, которые привели к гибели людей, и отменил американо-египетские военные учения, запланированные на сентябрь. Он также отказался поддержать какую-либо из сторон конфликта. Многие американские комментаторы призывают Белый дом занять более ясную позицию. Слово Юрию Жигалкину.
Тон заявления президента, сделанного на следующий день после гибели сотен людей, был сдержанным. Президент Обама осудил действия Временного правительства Египта, насилие против гражданского населения, он осудил внесудебные аресты сторонников смещенного президента, но прямо не выразил поддержки ни одной из сторон. Обама призвал египтян протестовать мирно и заявил о том, что Соединенные Штаты выступают против военного положения, введенного египетскими властями. «Америка не может определить будущее Египта. Это задача граждан страны. Мы не принимаем сторону какой-либо политической партии или политической фигуры», — заявил президент Обама. «Я знаю, что для многих в Египте соблазнительно винить Соединенные Штаты, Запад или другие посторонние силы за внутренние проблемы. Нас обвиняли сторонники Мурси. Нас обвиняла другая сторона в том, что мы поддерживаем Мурси, но такой подход не поможет египтянам добиться будущего, которого они заслуживают». Попытка президента США занять сбалансированную позицию вызвала осуждение со стороны временного египетского руководства, которое в своем заявлении объявило о том, что президент Соединенных Штатов не руководствуется фактами. А такая позиция Вашингтона, по словам египетских властей, лишь укрепит и поощрит к действиям группы, провоцирующие насилие. Позже стало известно, что внутренним войскам отдан приказ открывать огонь на поражение для защиты от атак государственные учреждения и церкви. Усугубление конфликта тревожит американских наблюдателей. Никогда со времени заключения египетско-израильского мирного соглашения почти 35 лет назад и последовавшего за ним тесного американо-египетского военного сотрудничества ситуация в Египте не выглядела столь непредсказуемой и влияние Вашингтона в Каире столь незначительным. Некоторые американские эксперты считают, что Белый дом совершил стратегические просчеты. «Я думаю, что мы упустили возможность полтора месяца назад после смещения Мохаммеда Мурси», говорит в интервью CNN бывший заместитель госсекретаря Пи.Джей Краули. «Мы должны были квалифицировать ситуацию как военный переворот. На мой взгляд, мы должны были прекратить оказывать Египту военную помощь. Этого требуют наши законы. Мы могли сказать египетским генералам, как только вы вернете власть гражданским лицам, мы восстановим финансирование вашей армии». Собеседник «Радио Свобода» Дэниел Гуре, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, считает, что, так сказать, хорошего выбора у Белого дома нет. «Проблема заключается в том, что мы, объективно говоря, оказались на стороне нынешнего режима. Мы можем лишь надеяться на то, что нам удастся подтолкнуть его к демократизации. Но в глазах Ближнего Востока, да и всего мира, мы будем выглядеть союзником антидемократических сил». Ирония заключается в том, что Каир был местом, где новый американский президент Барак Обама выступил с речью, в которой он пообещал открыть новую эру в американской внешней политике. А какой, как вы считаете, выбор остается сейчас у Соединенных Штатов? Если администрация Обамы действует сейчас в классическом стиле реальной политики, поддерживая режим, который, как она считает, способен обеспечить стабильность в стране и регионе, то такая стратегия имеет право на жизнь. Но меня лично беспокоит то, что Белый дом не хочет признать это, сделать откровенный политический выбор и следовать такой стратегии. В действительности американская администрация поддерживает военные власти и говорит о необходимости проведения выборов. Но едва ли можно рассчитывать, что братья-мусульмане захотят принять участие в таком политическом процессе. А что произойдет, если они опять возьмут верх на выборах? Иными словами, сейчас трудно представить, как эта ситуация может разрешиться. Трудно разглядеть нормальный исход этого кризиса. Такое ощущение, что ситуация достигла точки, откуда она, скорее всего, будет развиваться по сирийскому сценарию, говорит Дэниел Гуре, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии. Бывший посол США в ООН Джон Болтон подчеркивает проблему, с которой столкнулся Белый дом. «Наша задача в данной ситуации заключается в определении того, что в интересах Соединенных Штатов. На мой взгляд, в наших интересах, во-первых, поддержка египетского правительства, которое будет привержено выполнению Кэмп-Дэвидского соглашения между Египтом и Израилем. Этот мирный договор обеспечил стабильность в регионе в течение нескольких десятилетий. Я сомневаюсь, что это соглашение устоит, если у власти в Египте окажутся братья-мусульмане. Они уничтожили президента Садата, подписавшего это соглашение, они выступали против соглашения 3 с лишним десятилетия. Во-вторых, нам и миру необходима стабильность в зоне Суэцкого канала. Если в результате нестабильности возникнет угроза судоходству, серьезные последствия этого ощутит и Европа, и Соединенные Штаты. Серьезнейшие потери понесет Египет. Ведущие американские газеты дают свои советы Белому дому. Wall Street Journal считает, что Вашингтон все еще способен подтолкнуть египетских генералов в демократическом направлении, убедив их сделать ставку на политический процесс, а не авторитарные меры. New York Times предоставила слово министру планирования в правительстве Мохаммеда Мурси, который призывает Соединенные Штаты потребовать от египетских генералов возвращения к власти смещенного президента-исламиста.
Рассказывал Юрий Жигалкин.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Вы просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу.
Сегодня в рубрике «Городской репортаж» Олеся Вартанян расскажет нам о тбилисском хостеле. Это новое явление для Грузии.
В хостеле «Волтинг Матильда» часов не наблюдают. Компании молодых людей веселятся здесь до поздней ночи. После прогулок по городу и путешествий в отдаленные грузинские регионы, туристы вновь возвращаются сюда, чтобы обменяться впечатлениями и обсудить дальнейшие планы. Хостел для Грузии – явление новое. Они начали появляться здесь, как грибы после дождя, примерно 2 года назад. В хостелах останавливаются люди, которые не ищут роскошного отдыха. Это туристы в поношенной одежде с огромными рюкзаками. Все, что им нужно, это недорогая койка с чистым бельем и веселая компания друзей. 28-летняя москвичка Зоя открыла для себя Грузию сравнительно недавно. Для нее это была любовь с первого взгляда. Только в этом году она приехала в Тбилиси в 5-й раз. Зоя говорит, что нигде больше не встречала такого теплого отношения к гостям.
Ну, это первый вопрос обычно. Откуда? Откуда? Из Москвы. И дальше начинается сразу... Все говорят одно и то же. Как я люблю, как я давно не был, у меня там друзья, родные, я там служил, я там работал, я там, у меня жена, что-то еще, и я ни разу не встречалась здесь с каким-то негативным отношением.
Рассказывает Зоя. Услышав, что гостья приехала из российской столицы, таксисты, бывало, отказывались брать с нее деньги за проезд. Случалось и такое, что во время церковных праздников незнакомец приглашал Зою с друзьями к себе домой на застолье. После таких рассказов почти все ее друзья тоже загораются идеей посетить Грузию. Зоя – учительница в школе. Она преподает русский язык и литературу детям-инвалидам. В этот раз она приехала в Грузию с большой группой из 19 человек, многие из которых люди с особенностями. Они занимают самую большую комнату хостела. Двухэтажные кровати в ряд занимают почти всю площадь просторной гостиной квартиры.
Татьяна просто поражает, что у нее потрясающая мебель, которую в музей надо за шелковый шнурок ставить. Она стоит так для всех. Сиди, не хочу.
Улыбается Зоя, показывая мне достопримечательности хостела. В течение почти 2 веков в этом доме проживали несколько поколений зажиточной тбилисской семьи. Позже эту площадь сдавали под офисные помещения для международных организаций и политических партий. Примерно 2 года назад хозяйка квартиры Татьяна решила сделать здесь хостел.
Я даже слова такое не знала, что такое хостел. Я знала отель, но хостел я просто не знала. И надо сказать, что мне не очень легко далось это решение, потому что, понимаешь, в чем дело? И вот дворянское гнездо превратить в постоялый двор, я не была уверена, что все мои поколения, всех моих родственников одновременно в гробу не перевернутся от того, что я это сделала.
Говорит Татьяна. Но выбора не оставалось. Квартира была заложена, и надо было выплачивать суду банку. Тогда Татьяна разработала свою особую концепцию.
Тот, кто приходит и остается у меня в доме, он не платит мне за ночлег. И он приходит не на ночлежку. Пусть он считает себя другом, который помогает мне выкупить этот, спасти этот дом.
В хостеле может разместиться до 50 человек. Больше всего туристов приезжают из России, но бывают люди и из Европы. 27-летняя Луика приехала из Франции. Она остается здесь уже больше недели и пока не собирается уезжать.
Хостел существует как раз для того, чтобы ты повстречался с людьми. Это своего рода общежитие, где ты обязательно столкнешься с людьми, встретишься с ними в общих местах. Ничего подобного в отеле не бывает. В приемной отеле, может, и стоит красивая мебель, но там ты не сядешь и не станешь болтать со всеми подряд. Для этого существуют хостелы.
Объясняет мне Луика. Она приехала в Грузию одна, но уже обзавелась немалым количеством знакомых. Вместе с ними она проводит проводит вечера и ездит по регионам.
На первый взгляд, грузины довольно закрытые люди и почти не улыбаются, но все меняется, когда ты начинаешь с ними знакомиться. Они превращаются в самых теплых и приветливых людей. Кто бы вначале мог подумать, что они такие.
В этом году число гостей из западных стран заметно уменьшилось, сказала мне Татьяна. Европейцы испугались грузинского двоевластия и предпочитают подождать, пока сюда вернется политическая стабильность. А вот российских туристов политическими передрягами не напугаешь. Их число с каждым годом растет.
Они ходят в Тушетию к пастухам. Живут с ними, пьют с ними вино, там чачу, кушают с ними этот сыр. И они говорят, что вот там настоящая Грузия и там настоящее гостеприимство.
Говорит Татьяна. Часть гостей, с кем мне довелось общаться, останавливаются в этом хостеле не в первый раз. Татьяна в шутку называет их Матильда-зависимыми. Это не клиенты и даже не гости. Татьяна считает их своими друзьями. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Городской репортаж». Мы заканчиваем сегодняшнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Всего вам доброго. До завтра в это же время.